Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Неожиданно немножко, но про современный интернет сегодня хочу с вами поговорить. 30 лет исполнилось совсем недавно интернету в России. И на многочисленных форумах, на которых эту тему обсуждали, я нашла такой интересный вопрос. Почему у современного интернета нету своего какого-то небесного покровителя? Притом, допустим, в католической церкви такой святой есть, а вот у нас, в русской православной, почему-то нету такого святого. Ну и, в принципе, при обсуждении тем, связанных с искусственным интеллектом, с нейросетями, очень многие православные братья и сестры боятся в очередной раз прихода антихриста. Может ли программа быть антихристом? Вот примерно об этом я сегодня с вами и хочу поговорить. Батюшка, как у вас с использованием интернета и искусственного интеллекта? Часто пользуетесь?
Компьютером, вслед за ним интернетом, я пользоваться начал очень давно.
Примерно, ну, не почти... очень давно, не больше 30 лет назад.
Ну, да, но вы же сказали современный интернет, значит, был и несовременный. То есть уже 30 лет все-таки немалый срок.
Да.
Изменения произошли за эти годы, связанные с интернетом, очень большие. Если это была какая-то такая, ну, чудинка, новинка, удивительная, но мало чего дающая, то сейчас интернет предоставляет человеку огромные возможности, очень большие. Я перечислять их не буду, вы их сами все знаете. Там и фильмы, и книги, и общение.
Да ладно, фильмы и книги, у нас сайт госуслуги, это все.
Да,
сейчас
можно
и к врачу записаться,
да,
и все расписание, где бы ты ни был, посмотреть. И маршрут построить в любом городе.
Да, то есть огромные
даже
возможности.
Там, где интернета нет.
И перед человеком встает вопрос – а как это использовать для себя? Я вот вспоминаю одну хорошую итальянскую пословицу, которая говорит: лучше иметь достаточно, чем иметь много. Интернет предоставляет очень много возможностей, и, к сожалению, это множество возможностей, как ни странно, люди начинают использовать еще меньше даже порой, чем они раньше использовали, когда было очень недостаточно всего, было минимальное.
Но это, знаете, как пример, вот когда у нас на телевизоре было 1-2 телеканала, нам всегда было что смотреть. Как только появилось 100 каналов, смотреть-то и нечего.
Да, все верно, я про то же. Когда я покупал пластинку, скажем, какую-нибудь, и слушал ее до пыли, что называется, то здесь сейчас 100 часов музыки одного композитора, 200 часов другого,
а потом
и
послушаю.
В результате ничего не слушается. Потому что ткнул сюда, может другое попробовать, может другое. И так вот человек переключает эти каналы, а чтобы еще не посмотреть, а чтобы еще не послушать, чтобы еще не почитать, потому что много очень всего. Поэтому здесь, мне кажется, перед нами такая задача стоит — научиться вот как раз отбирать вот это достаточное. Ну, предположим, собирается хозяйка варить борщ, и на столе у нее там 50 продуктов всяких различных. Тут и помимо капусты, там моркови, картошки, здесь и крупа, здесь у нас и, не знаю, там брокколи там какие-нибудь, здесь у нас сахар, тут арбузы, и все на свете у нее, множество продуктов. И она лишнее все убирает и говорит: для борща вот этих продуктов достаточно. Точно так же для нашей жизни, если перед нами какие-то цели, мы именно пытаемся использовать интернет, нужно, видимо, те вещи находить, которые для нас достаточны. А остальные, как хозяйка мудрая, откладывать в холодильник про запас, убирать, чтобы
батюшка,
они
ну смотрите,
не мешали.
Это прекрасно, когда мы знаем, что нам надо сварить борщ. А если мы сидим дома и говорим так: не хочу борщ, хочу какой-то другой суп. И вот начинается.
Ну, что начинается?
Муки выбора.
Человек...
Этот не хочу,
да.
Тот не хочу, этого
ну,
продукта
вот,
нет.
Вот это, к сожалению, выбор человека, он всегда очень сложный, энергозатратный.
Тут даже не столько выбор, сколько формирование самого запроса. А что я сейчас хочу? Если раньше, во времена Советского Союза, у нас вся жизнь была простроена там, с рождения и до смерти практически, то сейчас в современной России у нас, к сожалению, огромнейший выбор. И на интернет этот принцип тоже распространяется. Заходи и ищи, что хочешь. Знать бы, что там искать.
Вот, мне кажется, что здесь, вы правильно сказали, нужно именно правильно сформировать запрос. Что я хочу? Я хочу покушать, пообедать. К примеру, если же борща мы перешли, тем более дело пост.
Да, да, дорогие друзья, запасайтесь пирожками вкусными.
Острый. Вот, я хочу пообедать. Пообедать, чтобы быть мне сытым человеком, чтобы обед у меня был... Ну, такой простенький, недорогой, может быть, легко приготовимый. Что я беру? А вот сварю я себе борщ или там и рассольник, к примеру. Угу. И все, когда делается выбор, на нем нужно остановиться. И больше никуда не метаться. Точно так же, если я, к примеру, собираюсь изучать Священное Писание. Вот люди учат языки, например, как я вот стараюсь. Угу. Программ огромное количество, книг огромное количество. Я понял, что нужно брать только одну. И книгу только одну, и программу какую-нибудь для обучения только одну. Потому что вроде бы и здесь учебники интересные, и здесь что-то полезное, и здесь. И в результате ничего хорошего не получается. Там выдернул кусочек, тут чего-то выдернул кусочек. И полноты как бы картины-то жизни не образуется. Поэтому нужно ограничивать себя в своих вот этих желаниях. Ведь борщ я варю для чего? Чтобы, или обед готовлю для чего? Чтобы мне быть сытым. Все, это главная моя задача. Что самое необходимое, самое простое, как я хочу. Нет, может, я гостей хочу пригласить, допустим. Тогда разговор другой, я, может, там поизощряюсь в каких-то рецептах и все такое прочее. Вот поэтому правильно формировать человеку нужно научиться свои задачи, запросы. Это дается людям нелегко. Когда вот там пища, еда, это еще ладно, но бывают более сложные вещи. Я вот знаю, что психологи нередко как бы не то что жалуются, но недоумевают. Люди приходят с каким-то вопросом к ним, а оказывается, настоящий это запрос они или стесняются сказать, или не могут его сформулировать. То есть подлинный запрос, которым что человека по-настоящему беспокоит, и что он где-то скрыт там, и люди его, к сожалению, не замечают, не видят. Поэтому нужно постараться всегда вот выявить именно свои настоящие, настоящую свою цель. Что я хочу добиться вот этим всем. И тогда уже выбор становится легче, тогда уже выбор должен строиться по-простому. А простое – это значит прямой. Простое – это значит кратчайший путь к цели с минимальным расходом ресурсов. Вот так вот, я думаю, сейчас, особенно с интернетом, мы должны учиться, потому что эта реальность, она, видимо, ну, скоро не закончится у нас. Вот, надеюсь, по крайней мере.
Ну, удобная штука вообще на самом деле, да, если хорошо разобраться.
Да, совершенно верно. Но вот главные соблазны интернета мы тоже с вами знаем. Потому что сейчас такой самый главный вызов не только для молодого поколения, но и для людей пожилых. Как-то я зашел, нужно было услуги интернета отказаться именно в контору. Я удивился, там вот эти платежки приходят платить. Видимо, через интернет не научились. Но одни пенсионеры с клюшками, с палками.
Ну, по старинке, когда дедушки, мы идем в сберкассу,
да. И они все там. Я удивился, столько пожилых пользователей интернета.
Вот, кстати, самое интересное, что я заметила, что, по идее, если мы берем пожилой такой сегмент пользователей интернета, то им-то как раз удобнее освоить вот эту вот систему, когда ты, не вставая с дивана, там заказываешь себе продукты, оплачиваешь какие-то счета, сейчас даже коммунальные платежи. Все можно оплатить, не вставая с дивана, и это абсолютно безопасно. Но нет, вот у нас старшее поколение как-то
предпочитает находиться ножками в социальных сетях. имея интернет, заплатили ножками интернет. Это я не знаю, как платить. А вот в каких-то там в социальных сетях выискивать какие-то картинки, там новости какие-то зачастую очень сомнительные, но это и потом еще распространять по друзьям, по знакомым, по прихожанам, и батюшке надо обязательно все это показать, чтобы он это все увидел. Да.
Ну а как, надо же поделиться
главой вестью.
Такая новость,
он, наверное, не спит и не знает там у себя, что такое случилось. Это все пожалуйста. Вот главная зараза, конечно же, это вот люди просматривают картинки, я вот сам иногда там краем глаза вижу, что сидит человек с телефоном и листает, чтобы еще поинтереснее не посмотреть. То есть, вот опять же вопрос, а зачем мне это нужно? Чтобы, ну, кто-то скажет, чтобы время, допустим, убить.
Но почему бы, когда ты едешь в автобусе, в метро, еще где-то, в каких-то ситуациях, в очереди сидишь в больницу, если тебе надо просто скоротать время. Вот, пожалуйста, прекрасно, открываешь там новостную ленту или какие-то картинки, ты их полистал, где-то подразвлекся, где-то какие-то новости узнал. Может, даже книгу электронную ты там открыл, да, как-то. Уже ты время плюс-минус провел с пользой относительно того, если бы ты просто постоял, как истукан, помялся, разозлился на кого-то бы там еще и наругался, что чего вы тут ходите, мешаете мне. А так ты вот в интернете спокойно, тихо сидишь, никому не мешаешь.
Это все-таки разные вещи, листать новости и читать книгу, даже в электронном виде, или слушать книгу. Угу. Сейчас очень многие люди, вот у нас приходят, у нас там литературное чтение, я знаю, что многие просто включают и эти произведения слушают. Но вот люди в основном выискивают какие-то новости, по большей части книгу. Это, пожалуйста, конечно же, замечательное дело. Ну, а христианину, я думаю, ему и без интернета хорошо, у него интернет давно проведенный с Господом Богом, связь установлена, здесь можно вспомнить какой-то хороший псалом. Порассуждать так внутренне над ним, допустим. Ведь очень много полезных и красивых каких-то строк Священного Писания. Вот. Поэтому я думаю, что даже время свободное или в ожидании, ну, как-то нужно проводить для себя с пользой, я думаю.
Не... А если хочется, чтобы мозг просто отключился,
отдохнул? Вот вы знаете, специалисты говорят наоборот. Я вот этого товарища Курпатова вот недавно разослал, даже такую заразу тоже сделал всем своим прихожанам, и он просто так очень эмоциональный, такой есть у нас психолог, он говорит, я умоляю вас, отключайте все эти социальные сети, не смотрите эти новости, эти картины. Я вам как специалист говорю, по нервам, как этим сам, по мозгам, в общем, вот специалисты ведь, что это на самом деле так называемый дешевый дофамин, и вы его не отдыхает ваш мозг, а наоборот, он очень загружается, и этот дофамин, то есть эти нейроны какие-то там, он очень истощает.
Их а картиночки, если смотреть?
Да, если картиночки смотрите, это каждый раз это ты ресурсы растрачиваешь, ты их не накапливаешь, вот что говорит этот товарищ. И причем он не одинок, я немало таких вот именно специалистов хорошего качества. Вот у нас еще есть Наталья, забыл, как у нее фамилия, тоже известный психолог, тоже как раз вот с мозгами связано, она говорит примерно то же самое, что здесь это есть такое искушение большое, и вот депрессия, которая у людей появляется, усталость такая, ничего не хочу ни читать, ни делать, это из-за того, что человек, потому что всякая картинка, всякая даже слабенькая новость, она требует реакции головного мозга. Она не просто так ведь, если вот раньше человек шел по лесу, и все у него как бы однообразно было, и спокойно он там разглядывал природу, то сейчас эти новости просто прыгают, как клиповые, раньше вот называлось клиповое мышление, такое у людей появляется, и бывает людям потом трудно, я вот сам по себе заметил, сплошь и рядом это общее место, что пишут, текст читается, если там больше минуты, то его уже перестают читать.
Уже очень много буквок.
Очень много много, так и пишут, пойду, много букв.
Да, пойду на другой ресурс, где мне в двух предложениях сжато самую суть передали.
Да, вот много букв, какой там этот роман Достоевского, что вы, все уже клиповое мышление, оно человека не дает ему собрать и сосредоточиться на какой-то серьезной информации, достаточно такой продолжительной. Поэтому вот не стоит проводить время, как раз разглядывая вот эти новости, потому что человек не отдыхает здесь, тратит время попусту. Лучше просто посозерцать. Хочешь отдохнуть? Ну, сядь в кресло. Вот я вот для себя даю задание. То, что я раньше делал. Кстати, не только ведь прихожане и священнослужители тоже не прочь там посидеть, посмотреть всякие новости, благочестивые, иногда не очень. А вот я вспоминаю, что приходил, допустим, я с работы когда-то, садился в кресло, и минут 5-10 просто сидел и отдыхал. Ни о чем не думая, так закрыв глаза, посидеть, отдохнуть. Ни о чем совершенно. И это был очень хороший отдых, я вспоминаю. И вот спрашиваю сейчас себя, почему я сейчас так не делаю? Да нет, и правильно, я вот лучше посмотрю, не пришло ли там на почту чего-нибудь, не написал ли там кто-нибудь, не появилась ли там какая-нибудь статья интересная, которую я читать не буду, скорее всего.
Но узнать, вышла она на ресурсе или нет, обязательно надо.
Все верно. Поэтому вот нужно все-таки руководствоваться вот этой итальянской пословицей, что лучше иметь достаточно, чем иметь много.
Ну хорошо, батюшка, давайте перейдем, скажем так, к непосредственной теме нашей сегодняшней беседы.
Про антихриста.
Да, до антихриста тоже дойдем. Сначала хочу услышать ваше мнение, вашу точку зрения о том, нужен ли современному интернету в православной среде какой-то небесный покровитель, святой, которому они могли бы, пользователи интернета, могли бы обращаться, когда вот как раз-таки не могут справиться с этим выбором, не могут правильно свой запрос сформировать.
Честное слово, не знаю, потому что все люди разные. Вот исходя вот из этой пословицы, я думаю, что обращение к Господу Богу может быть даже и достаточно. Но у нас вот как-то такая вот традиция назначать каких-то святых покровителями чего-либо, не знаю, насколько она оправдана, но она не является каким-то таким догматом у нас ведь церковным. Угу. Это просто какой-то такой обычай, может быть, благочестивый, может быть, и иногда и не очень-то, потому что люди предпочитают там от головы молить Иоанну Предтечи, по той причине, что ему голову отрубили. Вот как-то так вот, вот взаимосвязь почему-то такая вот устанавливается.
Но многие священники, кстати, говорят, что вот эта вот традиция назначать на каждого, на каждое дело какого-то своего святого, это попахивает язычеством. Но, с другой стороны, все прекрасно понимают, что все мы люди, и психологию никто не отменял, поэтому мы стремимся как бы упростить себе жизнь, что вот у нас, пожалуйста, есть святые, там, даже уже укорененные в народном сознании, которые можно обращаться, там, если ты моряк, вот тебе там Николай Чудотворец, если ты студент, вот тебе там Татьяна, то есть, ну, вот, вот так как-то разбилось по категориям.
Не вижу в этом какой-то большой необходимости, потому что это скорее, знаете, вот, ну, конечно же, есть такие народные традиции. Вот вы знаете, скажем, если взять греческую мифологию, и философию. Философия вещь достаточно скучноватая и тяжеловатая, наверное, почитать там Платона какого-нибудь. А вот мифология греческая, она замечательная, потому что там боги как живые люди. Это сериал просто какой-то. Ну, они там ссорятся, рождаются.
Сотни
там,
сериалов и фильмов
сняты. Воюют там, влюбляются, да. В общем, делают все, что угодно. Но это боги уже, как бы божественные.
Ну, они с людьми там не брезгуют, знаете ли.
И
там,
поэтому
да.
Вот человек, конечно же, он склонен именно так вот как-то относиться к небесному. В том числе, что там что-то должно такое происходить, какие-то святые, вот, потому что как-то А для язычников у них существовал так называемый праздный бог. Вот есть над всеми один бог, но мы к нему не обращаемся, он такой как-то далековато. А вот есть бог речки, вот он, понятно, иду за водой, а он там на камушке сидит, вот, понимаешь, он оберегает реку. Говорит, куда...
Так вот, батюшка, смотрите, это ведь еще и мощнейший элемент миссионерства. Когда человек неверующий, допустим, те же самые студенты, да, они могут быть кто-то верующий, кто-то больше, кто-то меньше, там, кто-то воцерковлен, кто-то нет, но тем не менее, когда перед экзаменом, да, к Богу, может быть, я как атеист и человек неверующий уж не буду обращаться, ладно, но вот какой-нибудь там, что, святой Татьяне, ой, вот за компанию со своей подружкой в храм схожу, святой Татьяне свечечку поставлю. То есть человек уже начинает в этом плане делать какие-то первые шаги у себя в голове к церкви, в том плане, что он допускает, что есть святые. Потом следующий шаг, он уже там не свечечку святой Татьяне в церковь зайдет поставить, а просто в церковь зайдет, а потом может какого-нибудь батюшку встретит, который ему объяснит что-нибудь там про святую церковь, Евангелие и все прочее.
А может,
и так человек и придет в церковь.
Может, по-другому сделать. Можно просто говорить просто студентам: вы знаете, Господь Иисус Христос — главный покровитель студентов. Поэтому приходите.
Ну что вы, ну все же знают, что
свечечку вы, ему поставьте, пожалуйста. И он вам, конечно же, поможет. Вот почему нужно обязательно какие-то создавать на пути к Богу какие-то дополнительные ступени.
Потому что человеческая психология так устроена, что да, Бог — это действительно что-то такое большое, сильное, недосягаемое, а есть святые, которые его помощники.
Да как Иисус-то,
зачем
Христос
я буду
вот
отвлекать?
Ходил по земле, придите, придите в Палестину, вам покажут камни, по которым он ходил. Это не есть. Как раз вот Христос, Сын Божий, стал сыном человеческим, именно максимально приблизившись к каждому человеку. Поэтому я не отвергаю святых, само собой. Но здесь нужно, конечно же, расставлять всегда иерархию. К сожалению, многие люди, как вот вы говорите, они так и остаются на этом уровне таких немножко языческих
представлений. Ну, если хотя бы один или два человека придут благодаря вот этому в церковь, то все плюс.
Многие люди, к сожалению, наоборот, этим могут быть и отторгнуты. Потому что они, когда приходят, вот вы знаете, я помню, одна сестра еще, только я еще и священником не был, но проповедь затеяла электрику, который пришел в храм делать проводку, и она его решила, так сказать, миссионерским путем
воцерковить,
да. И она вот это все это как раз ему рассказывала. И я сидел и слушал, и понимал, что все то, что она говорит, как раз написано в различных карикатурах и книгах по атеизму. Да, она все это выложила, и как раз книги по атеизму тогда и карикатуры, они про это и говорили, что вот якобы вот то-то и то-то, и то-то и то-то, и то-то и то-то. И он, конечно же, сидел, ухмылялся, потому что все-таки антирелигиозная пропаганда была серьезная, и, конечно же, в голове думал: да-да, знаем мы, я читал уже «Крокодили», как раз вот про это все писали, что ты мне сейчас рассказываешь. Поэтому людей таких не всегда оно привлечет, а кого-то, может быть, наоборот, и отторгнет. А если говорить о вещах каких-то главных, таких очень важных, центральных, может быть, для от них-то и больше пользы. В общем, здесь достаточно сложный такой вопрос по поводу всех небесных покровителей. Просто его нужно поставить как бы на свое место. У нас в церкви много всего, но нужно для каждого человека брать оттуда достаточное для его христианской доброй жизни. Я думаю, каждый человек тут сам определиться должен, что для него вот этим достаточным является.
Ну, то есть, если будет, то пусть будет, но лучше бы не надо. В конце концов, мы верим в Бога нашего Господа Иисуса Христа, а не в каких-то там святых, ну, по большей части, так уж сильно, конечно, упрощая, но и тем не менее, смысл такой. Про искусственный интеллект и нейросети. Очень многие также задаются вопросом о том, что может ли программа быть антихристом, и не связано ли вот это вот бурное распространение в последнее время нейросетей, искусственного интеллекта, может ли оно какой-то вред нанести православным, и, ну вот, чаще всего почему-то сравнивают с антихристом. На самом деле, не знаю, откуда такое сравнение. Может, потому что боятся.
Нужно вспомнить о том, что обозначает слово антихрист. Антихрист – это не тот, кто против Христа, как мы знаем, а антихрист – тот, кто за Христа. Как вот Евангелие говорит, что придет антихрист, скажет, что вот я и есть.
Ну, то есть вместо Христа.
Да, вместо Христа он становится, себя на место Христа ставит, заменяет собой Христа. Как
то есть пока мы не начнем
собою Бога
ставить свечки Марусе, или какому-нибудь, да, Олегу.
Считая, что это и есть наш Спаситель, да, все верно. Вот, то есть, не Богу будем служить, а кому-то, считая кого-то за Бога. И в этом широком таком понимании антихрист, конечно же, здесь много чего может оказаться. Здесь может оказаться и мамона, что нельзя служить Богу, допустим, и мамоне, или кесарь, допустим, оказаться здесь вот этим самым антихристом, может быть, люди поклоняться будут какому-то там правителю, как божеству. И, конечно же, в том числе и интернет, его возможности, они тоже могут стать на место Бога таким препятствием, в таком вот смысле, в широком. Но если говорить в буквальном смысле, как понимает Евангелие, о пришествии антихриста, то я думаю, что вот это такое, как бы, у нас нередко говорят о том, что есть антихрист, есть и антихристы, что называется. То есть, в широком смысле, постоянно люди, христиане, на протяжении всей истории, они испытывают те или иные искушения, которые своего рода вот и являются таким антихристом. Как поступать, как что делать? Потому что вот Господь Иисус Христос, Он, искушаемый в пустыне, Он отвергает все соблазны, главные, вот, которые они стояли, в том числе и соблазн вот такого обладанием, такой властью, что ли. Вот интернет, он тоже немножечко кружит человеку голову, и мы думаем, что перед нами открываются огромные возможности и перспективы, но не нужно забывать, я вот иногда думаю, а вдруг что-то случится, и никакого интернета у нас не будет, как мы с вами жить будем, какие изменения это в людях все произойдут. То есть христиане здесь должны, конечно же, как и все люди. Вот мне кажется, что христианство сейчас может стать, и главное это миссионерство, мне кажется, здесь должно христианство, очень ситуация для христианства очень такая положительная, потому что если вот еще несколько десятков лет назад уже казалось, ну зачем мне вот там христианский образ жизни, скажем, то сейчас христиане и вот эти светские психологи, зачастую атеисты даже, мы в какой-то смысле идем, говорим об одних и тех же вещах, о том, что человеку необходимо научиться себя ограничивать, то есть нужна определенная аскеза. И вот христианская жизнь – это как раз не дело лишнего, того, чего не нужно. Вот я, допустим, сейчас не ощущаю потребности, ну, мне просто не нужно для моей жизни, чтобы пользоваться вот этим так называемым искусственным интеллектом, который за меня будет проповеди составлять. Как-то еще с этим все нормально пока.
Или картины, сами справляетесь.
Картины рисовать, потому что я не собираюсь этого
сейчас
делать.
Кстати, искусственный интеллект даже песню может написать. Просто задаешь, о чем должна быть песня, задаешь какие-то слова, которые ты, может быть, хочешь, и стиль исполнения. Там рок, поп, рэп, не знаю, джаз, там что-то еще, и через 3-4 минуты на выходе ты получаешь более-менее уже такую довольно мелодичную песню, даже порой со смыслом.
Вполне в это верю, но вот, насколько я знаю, опять же, те же психологи, специалисты говорят, что никогда никакой искусственный интеллект в конечном итоге самого человека не заменит. Потому что у людей еще есть эмоциональная сторона. И сначала идет ведь эмоция человеческая, а потом уже идет текст, что называется. Потому что у меня настроение одно, и текст польется из меня один. Оно тут же поменяется, и слова, и куплет совсем другой будет складываться. Это вряд ли возможно, потому что интеллект этот не живет живой жизнью, не встречается с горем, с радостью, с какими-то переживаниями чисто человеческими. И поэтому он только может имитировать какие-то вещи. Но в глубину он все равно... Он, видите, искусственный интеллект, я так догадываюсь, что в творческом смысле он выше человека-то не прыгнет. Потому что эти параметры, которые ему задаются, это параметры тех человеческих достижений, которые есть. И они вкладываются вот в эти программы, но это максимальное достижение. И выше их он, видимо, как-то уже вряд ли получится у него на творчество. Ну, не уверен, что есть такие способности. Поэтому не думаю, что это какая-то большая угроза для людей, если этим научиться правильно пользоваться. Опять же, вот стоит перед нами выбор, как научиться этим правильно пользоваться. Как многие люди, огромное количество людей пользуются интернетом не по назначению, к сожалению, а просто проглядывая какие-то новости. Очень много людей на разные такие пошлые сайты посещают, очень много, к сожалению, это тоже существует. И тратят вот время на пустые ненужные вещи. Точно так же, и вместо того, чтобы самому взять и научиться играть на гитаре, я не знаю, там...
А зачем? Когда сейчас за тебя искусственный интеллект может все написать, и ты скажешь, смотрите, что я с этим...
Да, но удовлетворение, это вот дофамин, это не выработается у тебя настоящего-то, ты, потому что...
Ну, творческий... новости почитаешь лишний час, да. Пока тебе программа музыку пишет, ты почитаешь новости, вот тебе и дофамин.
Твои-то творческие способности-то будут угасать. И ты уже вряд ли таким человеком станешь. Я думаю, что люди постоянно должны как-то развивать вот эти в себе вещи и качества. Вот это нас и делает, собственно говоря, от животного мира, отличает вот нашими творческими способностями. И это омрачает на самом-то деле настоящей-то радости, чтобы закричать вот так после стихотворения, написанного хорошо, ай да Пушкин, уж не буду там, слово у нас сейчас плохое считается, хотя оно считалось когда-то нормальным, закричать, вот испытывать такую эйфорию, у человека-то ведь не получится. Ну и многие вещи просто не нужны, это пустая трата времени. Я знаю, вот люди сейчас позарились, начинают женщины выкладывать, какие они красивые благодаря искусственному интеллекту, загоняют свои фотографии в программу.
Ну да, кстати, во многих соцсетях, да, есть очень много программ, которые тут же ты фотографию загружаешь, и ты тут же такой красивый, весь там отретушированный, весь.
То
да, сейчас
царица,
даже, по-моему, да, сейчас, по-моему, даже закладывать никуда не надо, уже в камерах современных телефонов встроены фоторедакторы и вот эти вот ретушеры, которые ты фотографируешь, у тебя он там автоматически свет тебе как надо корректирует, там все тени на лице простраивает, какие-то морщины лишние убирает, там где-то сглаживает веснушки, что-то еще, и у тебя в итоге как будто ты вот красивее, чем есть на самом деле.
Ну, это ладно. Что-то картины там, да. Вижу, подбирает по словам, ставили несколько слов, тебе картину написали. А какой в этом смысл?
Убить время.
Ну вот, это что, убивать будем время, товарищи.
Не покопаться в себе, потому что как только ты начнешь копаться в себе, ты поймешь, что нужно принимать какое-то решение, а ты не готов его принять. И вот, может, не дай бог свою жизнь начать обдумывать.
К сожалению, вот. И даже не про обдумывание, наша жизнь, она, с одной стороны, возможности огромные, но с другой стороны, наступает какое-то внутреннее оскудевание, оскуднение. Я даже прихожанам своим предложил в начале поста почитать там Чехова, допустим, потому что чтение Чехова, ну, наверное, можно приравнять сейчас к чтению святых отцов, а чтение Достоевского так вообще к чтению Священного Писания. Настолько уровень чтения вот это, он упал, что даже сейчас обычная литература, за которой люди зачитывались в свое время без отрыва, она нам кажется какой-то тяжеловесной, трудной, непонятной, неинтересной. Неинтересной, кажется, как раз из-за того, что вот у нас вот эта постоянная нужна какая-то развлекаловка, чтобы нас чего-то радовало, смешило, там, развлекало с утра до ночи. К сожалению, я думаю, что это не обогащает человека, а наоборот, его внутреннее оскуднение наступает.
Ну, мы не первые, я думаю, что не последний раз говорим про интернет, про искусственные интеллекты, про нейросети, и сравнение, оно все то же самое, с топором можно им строить дома, а можно топором убивать людей. Поэтому тут действительно надо учиться использовать блага современной цивилизации лишь во благо. Ну и, кстати сказать, очень много в последнее время появилось шуток по поводу вот нейросетей, искусственного интеллекта, что люди действительно опасаются, что вот это вот развитие технологий их заменит, но есть такая шутка о том, что у нас в офисах до сих пор очень много людей, которые не умеют пользоваться офисной техникой и офисными программами. И до сих пор на их место не пришли люди, которые всем этим пользоваться умеют. Ну и потом искусственный интеллект никогда не заменит человека, потому что все-таки в нужный момент никогда не сможет сожрать ваши финансовые отчеты за необходимый период. Поэтому я думаю, что все-таки пока не стоит опасаться того, что искусственный интеллект как-то человека заменит. На этой прекрасной оптимистической ноте разрешите сегодняшнюю программу и закончить. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у передачи был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!